эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Юбилейный 30 лет фестиваль «Любимовка», как обычно, без цензуры и запретов, развернул перед московскими зрителями драматургический ландшафт. Из 756 пьес, присланных на конкурс молодыми авторами из 19 стран, организаторы отобрали 26. И фрагменты из некоторых мы сегодня посмотрим, послушаем. В московской студии художественные руководители фестиваля, драматург Евгений Казачков и режиссер Юрий Шихватов. Поскольку в прошлом году мы пытались определить актуальные для новой драматургии темы, сегодня мы продолжим это делать, но сейчас развернемся в сторону уже молодых режиссеров. Вот, к примеру, «По грибы». Так называется пьеса Натальи Зайцевой. Ее краткое содержание таково. Метафизический трип, в котором трое пошли в лес и оказались в альтернативной России. Режиссер Юрий Шихватов.
Время, проведенное в лесу.
Шаги, листья.
Шаги,
сосновые иголки.
Шаги, ягодки.
Шаги, мох.
Шаги, черник.
Шаги,
ветки в лицо.
Шаги, болотистое место.
Шаги,
небо между деревьями.
Шаги, шаги.
Шаги,
шаги.
Листья, шаги.
Сосновые иголки.
Шаги.
Ягодки, шаги.
Мох.
Шаги.
Сосновые иголки. Шаги.
Ягодки.
Шаги.
Мох. Шаги.
Черника.
Шаги.
Ветки в лицо.
Шаги. Болотистое место.
Шаги.
Небо между деревьями. Шаги.
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 Ау.
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 Привал. Небольшая пауза.
Грибы.
Грибы.
Грибы изменили ход времени.
Переглядываются. Понимают, что, спасшись от ядерного взрыва, они набрели на альтернативную Россию. Над головой всех троих появляются ядерные грибы, как нимбы.
Альтернативная Россия. Мы в ней? Да.
Если Россия альтернативная, то с какого момента она альтернативная?
Старообрядцы.
А, Юр, как вам пьеса, да, показалась, да, вот, собственно говоря, это такая вот, ну, хочу услышать ваш комментарий, да, по поводу не только читки, но и самого текста.
Текст Натальи Зайцевой в этом году был вообще удивлением, что этот текст попал в шорт-лист, в основную программу, потому что еще года три назад он бы находился в нашей фриндж-программе, где мы подбираем тексты будущего театра, можно характеризовать так, спорные тексты, которые интересны, но еще театр... тексты, которые
театр, вызов театру.
Да, театр только приближается к ним. Вот. А сейчас это уже абсолютно закономерно и здорово, что этот текст попал в основную программу. И поэтому, конечно, я его с удовольствием взял. Эта тема мне очень близка. Тема пятого измерения, тема отсутствия времени и прочих интересных штук. И сама форма. Сама форма, она абсолютно необычна и прекрасна.
Аркадия, Настя и Алиса прошли по касательной над Гифой Лиды, Саши и Ахмада. Их семьи больше никогда не возвращались в сторожку и жила долго и счастливо вплоть до завершения проекта «Человечество». Что касается съемочной группы, то здесь все просто. Инкарнации одного, другого и третьего в качестве оператора, корреспондента и Оксаны Валерьевны стали возможны в той реальности, где жена и дочь Аркадия умерли, а сам он прекратил свое исследование поедающих пластик грибов. Кстати, никакого существенного влияния на проект человечества этот его поступок не оказал. Ученые в Утрехте и без него вывели породу грибов, быстро поедающих пластик, и таким образом помогли окончанию проекта.
Скажите, а что произошло? Вот, может быть, зритель дозрел до такого театра, да? Или, может быть, театр имеет возможность показывать такие пьесы?
Ну, мы не можем говорить за театр вообще как некую монолитную единую субстанцию со своей волей. А дело в том, что у нас есть отборщики. Это люди, около 15 человек, которым мы доверяем. Они опытные люди, искушенные в театре, современные, с опытом, со вкусом, с профессиональным взглядом. Они живут не только в Москве, это отборщики со всей России, и также с Украины и Белоруссии. А вот их коллективный выбор вынес как бы в шорт-лист фестиваля именно эти пьесы. Потому что так они вот чувствуют, им кажется, что это важно, хорошо, нужно, и интересное предложение театру, и на этого, ну, автора или на вот этих авторов стоит обратить внимание всем театральным деятелям и профессионалам сегодня.
Мы в прошлом году говорили о том, что достаточно много пьес, связанных с гендером. Да, вот я не все увидела, но, судя по программе, много читок таких, ну, как бы условно женских. Да, то есть гендер присутствует, но он присутствует вот в таком женском своем обличии. Это так?
Большинство драматургов и авторов, которые попали в шорт-лист, это женщины, и значительная, если не большая часть пьес посвящены героиням, женщинам самого разного возраста. Это так, это правда. Но в этом нет никакой, мне кажется, намеренной тенденции со стороны отборщиков или со стороны авторов. Ну, просто вот
ну,
так сложилось.
Ну, к слову, в пьесе «Пельзи по грибы» там она подчеркнута агендерная. То есть там все три персонажа, они обозначены, один из них даже обозначен как другое, чтобы скрыть все три пола участников.
Ну, вообще, да, иносказаний много, и я хочу предложить посмотреть небольшой такой сюжет как раз с фестивалем. Это сочинение Натальи Блок из Херсона, пьеса об украинке, в животе которой в любой момент может взорваться бомба. Ну, называется, собственно говоря, пьеса «Бомба», а режиссер Сергей Карабань, который вот и представит нам эту пьесу.
Исследуют те темы, которые происходят сейчас, которые волнуют и которые являются болевыми точками общества. И, в частности, эту пьесу я выбрал, потому что мне кажется, что тема, которая там есть, она сейчас важна. Она, вот, собственно, и исследует все, наверное, события, которые когда-то уже были в Украине, вплоть сначала от отделения после распада СССР, и дальше-дальше и Майдан, и Крым, Донбасс. Она исследует все темы, которые сейчас очень остры на этой территории, но также это тема Украины, это тема человека, который который, так сказать, замкнут огромным количеством обстоятельств, который постоянно стоит перед выбором, ему нужно выбирать путь, ему нужно понимать, как жить, и в какой-то момент просто человек на физическом уровне перестает получать удовольствие. Мне кажется, это достаточно сильный образ.
В животе аж сводит неприятно, как будто там вибратор. Ну, как будто я проглотила вибро-яйцо, и оно произвольно включается. Но вместо удовольствия вызывает ужас какой-то. Как бомба с часовым механизмом начинает тикать. И тут опять накрывает паника, что все, капец, он меня бросит.
Тебе надо меньше работать.
Мы про это уже говорили. Надо проект закончить. А то возможно.
Ты пойдешь в доктор? Я оплачу. Ну хотя бы первые визиты. Мне тут одного посоветовали. Смотри, после сеанса доктора Изи Каша у меня прошло тревожное расстройство, совсем исчезли панические атаки, и мир заиграл новыми красками. Он дал мне установку на психическое здоровье.
Человек исследует. Человека. В разных обстоятельствах. В разных. Со всем, что на него действует, со всем. ЛГБТ-движение, Майдан, все.
Он уже ставит какие-то диагнозы, основываясь только на наблюдениях. Записывает что-то.
Добрый день.
Добрый день.
Ага, да, конечно, добрый. Как давно у вас семейный конфликт? Вот вы как давно живете в состоянии домашнего насилия?
У вас нет конфликтов, нет насилия, у нас все хорошо.
Ага, не надо бояться, я же доктор. Как вас, моя хорошая, моя милая, моя девочка, зовут? Девочка на год улыбка.
Дарья Ивановна Луненко.
Да, Иван, врачу можно все рассказать. Я же вижу, вы напряжены. Что у вас?
Ну, мне тревожно, и панические атаки, и как будто в груди бомба тикает, понимаете?
Очень понимаю. Ваш сожитель?
Я муж.
Ага, муж. Вы, наверное, должны сказать о себе. Давайте так, мы сейчас пройдем за навесочку, вот сюда, и отдельно побеседуем. Снимочек ауры сделаем. А вы муж. Заполните анкету пока.
Люди живут в таких обстоятельствах, и мир настолько быстро движется, что ты постоянно должен выбирать как бы какую-то позицию, постоянно должен чему-то соответствовать, постоянно должен точно понимать, с кем ты, за что ты, почему ты и нет. И зачастую так бывает, что в какой-то момент, кроме как бы идеи, ты ничем и не живешь.
Ну вот, мне кажется, что достаточно такие темы по-прежнему, да, ну, не знаю, такие ежедневные, понятные многим. То есть там врач, не знаю, интернет, письма, то есть вот те бытовые вещи, которые и события, которые происходят практически с каждым человеком, ну, вот так все унифицировано теперь, да, что все похоже. И когда это используется в пьесах, это так невольно человека, ну, как бы затягивает, да, не знаю, какой-то синдром сериала, как соседи. Вот это похоже на нас, поэтому мы на это можем откликнуться или не откликнуться. Вот как вам кажется, драматурги зеркалят, да, то, что происходит, или это вот такая осознанная манера обращаться, вот, собственно говоря, вот к зрителю широкому, да, вот ко всем?
Но она же, в принципе, всегда происходила на сцене. Какой-то момент просто был такой провал, когда как-то, да, увлеклись со всеми какими-то старыми временами, но если взять времена того же Чехова и Островского, это же самое, что ни на есть, повседневность была на сцене. В общем-то, Ибсена того же ругали, собственно, за то, и он не был принят там в свое время именно за то, что он вытаскивал самую повседневность на сцену, Пердюнд там и прочее. Поэтому...
То есть вы продолжаете, традиции. Да,
вытащить в пьесу или на сцену современность и уловить реальность и сделать ее интересной и отражающей что-то важное довольно сложно. Это есть как бы одна из самых сложных задач. Она воплощаться может как в так называемых реалистичных и бытовых произведениях, так и во всяких экспериментальных и странных, и у нас на фестивале представлены и те, и другие.
И в этом смысле, мне кажется, важно, что разговор идет о современных вещах, о которых, в общем, явлениях, о которых не везде и не всегда чему-то можно или уместно говорить, ну, так как-то принято считать, да. И это такое как раз вот воспитание действительно не только эмоций, но еще какого-то собственного переживания. И вот, мне кажется, очень показательным в этом отношении была читка. Это «Финист. Ясный сокол» режиссера Жени Беркович, а Светлана Петричук, собственно говоря, вот написала эту пьесу. Это такие признания девушек, которые бегут в Сирию в поисках принцев-террористов. Вот так вот это звучит.
Ничего, если мы будем звать вас дальше Марьюшкой.
Мне не привыкать.
Что вы планировали делать в 30-м государстве?
Организация, запрещенная в России. Готовить еду, стирать одежду, быть женой, как повелел Всевышний, моя физиология. Ну и зефир, я уже говорила.
А дома что, стирать некому было?
Дома не мужики, а перекати поле, никаких убеждений, одни полумеры. Афинист представляет собой мужской идеал, который крайне сложно найти в современном западном обществе. Образ сильного, бесстрашного мужчины, готового убивать и умирать ради своих идеалов.
Допустим. Итак, вы вышли в Стамбульском аэропорту. Шли чистым полем, шли темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями вам сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы. Все звери к ней избегались. Так все было?
Почти. В аэропорту я взяла такси, дала водителю номер, который мне на WhatsApp прислали, пока я летела. Таксист на него позвонил, ему объяснили, куда ехать. Он сначала не хотел, но там денег пообещали прилично. Пока он меня вез, я отправила маме смс-ку, чтобы она не забыла погулять с собакой. Меня встретил у подъезда один чеченец, сумку не взял, сама из багажника достала. Таксист уехал очень быстро, по-моему, даже денег не попросил. Чеченец-брат сказал, что я теперь со своими и завел в квартиру. За дверью было много обуви, а в квартире полная тишина стояла. Диваны были продавлены, жарко, а вентилятором пользоваться нельзя. Пахло горохом и стиранным бельем. В квартире было 6 женщин, многие с детьми. Из России, из Казахстана и Азербайджана еще. Мне сказали выбросить сим-карту и не выходить в интернет. Покидать квартиру запрещалось. Одна девочка из Баку все время плакала, и мне тоже очень хотелось плакать, но я боялась, что Финисту кто-нибудь расскажет. Спать легли на полу. Все женщины в одной комнате и дети посередине. Мне снилось, что я в универе на паре по философии.
Я так понимаю, наверное, да, это такие как бы даже документальные материалы, потому что там периодически идет, значит, отсылка к судебному процессу, причем судят
это
девушек.
Это настоящие материалы, да, с сайта Следственного комитета и с сайтов судов.
Слушайте, ну здесь как раз тема интересна, вот Женя сейчас сказал, что это как раз можно, ну, не совсем отнести к повседневности, если мы говорим о каком-нибудь совсем простом событии, да, то есть, которое нас всегда окружает, то здесь, ну, нет, это как раз такие, ну, герои, прям герои, не в героическом плане, в смысле подвига, а просто вот, ну, то есть, они, у них прям какая-то своя цельная история, вот у нее есть это движение к за рубеж, пересечение этой границы, письма с этим финистом, проживание, и это настолько интересно, в принципе, как историю послушать, как почитать какой-нибудь рассказ, материал в газете, да, например, там, я вот недавно читал, как, значит, парень приехал из Нигерии на чемпионат мира и тут остался в итоге, сбежал, потому что его хотели в жертву Богу принести у него в стране, вот, и это же очень интересно. Здесь в форме пьесы, в форме драматургии мы тоже видим какую-то вещь, историю, которая сама по себе затягивает, потому что со мной такого не происходило, и с моим окружением тоже. У меня нет ни одного знакомого, кто собирался бы стать там террористом или выйти замуж или еще. Но
проблема-то как раз, там много каких-то вот вещей, да, но одна вот из проблем, как все-таки девушек, ну, усудят и осуждают там на условное поселение, вот, ровно за то, что она пыталась воплотить мечту своей жизни, да, найти принца, вот реально, да, принца, и, в общем, как, не знаю, там, условно, жена не жена, стирала, готовила, таким образом участвовала вот в подрывной деятельности, там, в какой-то
террористической организации, да, запрещенной, да, на территории России.
Инструкция номер 6. Как правильно завязывать платок в колонии.
По прибытию вам выдадут форменную одежду. Обычно это серая или синяя саржевая юбка или штаны, в зависимости от колонии. Блузка, телогрейка для улицы. Вне зависимости от времени года, форменную рубашку нужно надевать на голое тело. По праздникам можно пользоваться косметикой. Важная деталь форменной одежды – платок, который вы обязаны носить все время вне камеры. Это необходимо, чтобы у заключенных не появлялось неверное представление, что они и надзирательницы равны. Положите платок на голову. Два конца должны свисать к плечам. Свяжите платок одной рукой. Откройте рот, чтобы произнеся букву О, чтобы убедиться, что платок остается на месте.
Such a wonderful wonder of a silence and under on a magic carpet ride. All you love and your fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. Said we're only dreaming of a whole new world.
Документальная и очень сложная история. Много такого присылали, Жень? Вот много вот среди тех 26?
Да. Если честно, да, достаточно много. Вот есть пьеса Энджи Гизатовой, которая называется «Мне тяжело об этом говорить». Она вообще основана на воспоминаниях и документальных материалах, посвященном Алжиру, ну, то есть женщинам в ГУЛАГе, женам так называемых врагов народа. Довольно как бы тяжелая вещь. Или вот пьеса Алжаса Жанайдарова «Алдар», которая опирается не напрямую на документальный материал, но использует истории пыток в правоохранительной системе нашей, ложных обвинений в терроризме, в проблемах мигрантов, в столкновении с системой, с работодателями, с правоохранительными органами. Это довольно, ну,
ну и вместе с этим там использованы былинные герои казахские, да. Как раз Алдарова, по-моему, и зовут, да?
Да.
И прототип как раз адвоката, который известный, помогает вот реально существующий, он в России живет и помогает мигрантам, там ездит по всей стране и впрягается, там ночует, приковывает себя наручниками у этих, у следственных
изоляторов.
Следственных изоляторов. То есть тоже можно сказать, что это, в общем-то, вполне документальная вещь. Хотя она как бы такая довольно эпос такой про супергероя.
Я предчувствую, что Женя скажет мне, что так выбрали, собственно говоря, члены комиссии. Но мне показалось, что есть некоторое количество как раз представителей силовых структур. Вот там вот, вот то, что касается, да, и про полицию, и вот про какие-то там следственные дела, вот есть такой пласт тоже. То ли это пришло такого много, то ли выбрали,
ну, вот,
созвучное тому, что происходит.
Во-первых, пришло много, и потому что люди пишут о том, что сейчас важно, что их тревожит и что происходит вокруг. А, во-вторых, у нас есть вне конкурсная программа, которую курирует один человек, каждый год новый куратор. А в этом году это была Кристина Матвиенко, и в ее вне конкурсной программе, то есть это программа, которая стоит из пьес маститых уже состоявшихся авторов, а вот у нее эта тема звучала ярко, но это был ее личный выбор. Она выбрала эти четыре пьесы, в которых тема взаимоотношений общества или человека с правоохранительной системой, причем как снаружи, так и изнутри, довольно ярко звучит. Но для нее это срезонировало.
Ну вот мы можем посмотреть еще небольшой сюжет, который был снят во время фестиваля «На ладони». Это внеконкурсная программа. Александр Железцов, а режиссер Дмитрий Лимбус, он же и представит эту пьесу.
Берется маленький провинциальный городок. Там подняли, ну, допустим, там подняли ЖКХ в три раза, и выходят люди на улицы, и там началось Лентилово, все дела, автозаки, и вот нашему главному герою приходит указ, вот, типа, нужны обязательно уголовные дела с посадкой, чтобы неповадно было. И он такой, блин, как там, посадки? Ну ладно, окей, нужны посадки, будут посадки. Мне кажется, каждый молодой человек в России через какой-то такой опыт общения с полицейскими прошел. Вот, и берется такая пьеса, где, ну, такой вот плохой парень. Это уже как-то приковывает интерес.
Алло, Аркашка? Да-да, а я уж думал, не узнаешь. Нет, не юродствую. Есть минут пути? Ну, откуда я знаю, столичный ритм, то все. Слушай, такая история. Помнишь, еще в универе летом, между первым и вторым курсом, я уехал в Крым на мыс Фиолет. А ты в то лето тоже по Крыму шастал пешком. И вдруг нас нашел, помнишь? Спускаешься уже совсем к нам, говоришь, что там змея на нашей палатке. А девушка моя тебе так спокойненько. Это не змея, а змей. Да мы его знаем, это наш змей, помнишь? Да, она светленькая была. Я вас познакомил, ты побыл с нами немного и дальше куда-то пошел. Ты не помнишь, как ее звали? На «Л» как-то. Ну я же вас познакомил, ну можно было запомнить.
А потом там митинги, посадки. И такой уровень общения, ну как бы вроде бы жестокий, но на уровне нормы. Жестокость как норма, жестокий уровень общения, говорения, вообще жизни, это уже не воспринимается как жестокость, зверство. Это, ну, просто это норма. Мне вообще по боку на политику, ну, когда я вижу в новостях, как там бьют людей, у меня прям сердце сжимается, я думаю, нафига. Ну, то есть люди выходят просто, а, видимо, люди хотят что-то этим сказать. Ну, пусть скажут, и там, я не знаю, или ну, добьются своего, или идут дальше, но зачем бить безоружных людей?
Та девчонка на асфальте и трое ОМОНовцев бьют ее по голове ногами в берцах. Девчонка сейчас в коме лежит. Врачи пока, слава богу, помалкивают. И вот, значит, она это видела. Слушай, а она вообще кто? Откуда?
Слушай.
Как? Повтори. Лейла? Лейла. Лейла. Конечно, Лейла! Эх ты, подчищала. Никогда тебе не быть загребал.
Слушай.
Да вот к тому, Аркаш, что мы с тобой на одной машине. Причем я загребала, я опер. Мне командуют загребать, я и загребаю. А ты адвокат, ты все подчищаешь.
Слушай.
Да это вообще не телефонный разговор. Я читаю твои статьи, вообще знаю все ваши аргументы, даже с чем-то согласен. Но Аркаш, если коротко, то перед тем, как ты тогда к нам на мыс Фиолет пришел, была гроза и ливень. и страшный селевой поток вниз с обрыва. Явление природы такое. То есть ты можешь, конечно, встать геройски грудью против селевого потока. В лучшем случае ты просто будешь весь в грязи и в синяках. Хорошо, если вообще живой. Нельзя бороться с явлениями природы, в том числе природы социальной.
Пьеса Железцова вообще просто чудесная, прекрасная, и точнее очень сложно написать именно те сложности отношений с правоохранительными органами, которые сейчас существуют если не у большинства, то у многих людей.
Ваше наблюдение, может быть, что-то новое, да, принципиально новое, или какая-то тенденция, которая продолжится, традиция на этой юбилейной Любимовке? Случилось, не случилось, Женя?
Ну, у нас есть важные новости и события. Во-первых, мы объявили новую арт-дирекцию, мы передаем уже пятому поколению руководство, художественное руководство фестиваля. Вот Юра у нас один из преемников этой арт-дирекции. Там еще много драматургов, театровед и вот режиссер. А у нас продолжается наша важная для нас традиция партнерства с варочным цехом. Это такая структура, созданная Московской пивоваренной компанией и направленная на поддержку современного искусства. И уже третий год они предоставляют грант на постановку одной из пьес фестиваля на одной из московских сцен.
Да, но это замечательно. Любимовка живет и вот таким образом обновляется. Мы сегодня говорили о новой драме. В московской студии были художественные руководители фестиваля, драматург Евгений Казачков и режиссер Юрий Шихватов. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».